эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Беспрецедентное падение рубля вслед за ценами на нефть. Медики и педагоги в Москве выходят на митинг против реформы бюджетной сферы. Французский парламент голосует по вопросу признания палестинского государства. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы». Решение стран ОПЕК отказаться от сокращения квот на добычу нефти привело к резкому падению цен на нее и к дальнейшему ослаблению рубля. Эксперты уже не сомневаются, что и в течение первой половины следующего года как минимум нефтяные цены на мировом рынке продолжат снижаться, соответственно, будет усиливаться и давление на российскую валюту, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Представители стран, входящих в ОПЕК, в четверг, как и ожидали многие отраслевые аналитики, сохранили на прежнем уровне действующую квоту на добычу нефти, составляющую 30 миллионов баррелей в день. Несмотря на внешнюю прогнозируемость этого решения, реакция мировых рынков на него оказалась более чем нервной. Стоимость барреля ведущих марок сырья скатилась к минимумам весны-лета 2010 года. В России на этом фоне произошло резкое ослабление национальной валюты. Утром в пятницу, например, ее курс к доллару кратковременно падал практически до 50 рублей, а к евро – до 61 рубля 70 копеек. Для экспертов такая динамика цен на нефть большим сюрпризом не стала. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, считает, что к нынешней ситуации на нефтяном рынке привели отнюдь не только действия ОПЕК, фактически отказавшиеся его поддержать. Причины, по его словам, в другом. В значительном увеличении добычи сланцевой нефти в США и позиции России, которая эту революцию фактически проспала.
Вот это критично. Вот все эти риски, они и реализовались. Именно поэтому ОПЕК не приняла решение, на самом деле, о том, чтобы снизить квоты. Потому что, если объективно смотреть на вещи, то ситуация сейчас принципиально иная. Не ОПЕК уже единственный тут и главный игрок. Соединенные Штаты Америки стремительно нарастили, как известно, добычу нефти, чуть ли не удвоили в последние 5 лет. И более того, со следующего года становится еще и экспортером. Поэтому в такой ситуации ОПЕК просто не могла принимать решение о сокращении квоты, потому что эти места, эти рынки тут же заняли бы Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты не только не намерены сокращать добычу сланцевой нефти, но и готовы увеличивать ее поставки на рынок. Россия же, наоборот, в ближайшие годы вынуждена будет сокращать свое нефтяное предложение. По оценкам начальника отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, объем сокращения будет небольшим. Однако он не сможет поддержать падающие цены.
Да, безусловно, Россия может за ближайший год потерять порядка 10 миллионов тонн по добыче в годовом выражении. За несколько лет я не думаю, что мы спустимся ниже отметки 505 примерно миллионов тонн в год, ну, грубо говоря, до конца 2016 года. В принципе, это может внести умеренный очень только вклад в общее снижение добычи. И здесь все-таки основная нагрузка ложится на организации стран-экспортеров, то есть именно их снижение добычи все может влиять на существенное сокращение общего объема предложения на рынке. Но здесь, опять же, на мой взгляд, все-таки действия ОПЕК – это сейчас фактор все же вторичный по сравнению с тем, как ведет себя Федеральная резервная система США и какие она дает сигналы для крупного капитала.
Фундаментальные же факторы, по мнению экспертов, продолжат оказывать давление на нефтяные цены, способствуя их дальнейшему снижению. Основными из них Игорь Николаев считает, опять же, наращивание добычи сланцевой нефти в США.
Это важнейший, я считаю, фактор в пользу того, что цены на нефть будут снижаться. Но есть и другие факторы. Мировая экономика останавливается неуверенно. Темпы экономического роста Китая снижаются. Еще один фактор – политика Федеральной резервной системы. ФРС закончила программу денежного стимулирования экономики, но более того, ФРС заявила, и они будут это делать, что со следующего года они будут поддерживать. Поднимать основные ставки. Это автоматически удорожает доллар. А так как нефть у нас номинируется в долларах, то это сопровождается, естественно, падением цены на нефть.
По оценке главы крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, уже к середине следующего года цены на нефть могут упасть до 60 долларов за баррель. Схожие прогнозы у бывшего заместителя министра экономического развития страны Андрея Клепача. Насколько эти цифры соответствуют оценкам отраслевых аналитиков? Говорит Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал».
Да, я согласен с целью движения 60-65 долларов за баррель к концу весны следующего года. Это вполне вероятный сценарий. Я, в принципе, считаю, что движение в нефти обусловлено в большей степени все-таки ужесточением денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, кроме Федерального резерва, и рост ставки Федерального резерва, который как раз, скорее всего, может произойти во втором квартале 2015 года, безусловно, будет способствовать тому, чтобы нефть еще потеряла, причем довольно существенно. Поэтому я был бы сторонником того варианта, при котором цена нефти остается более-менее волатильной, но стабильной до конца марта, и потом уже начинается новый виток сползания с достижением вот целевого уровня порядка 60-65 долларов за баррель в момент и немного после подъема ставки Федерального резерва.
Игорь Николаев также готов согласиться, что уже в недалекой перспективе цена барреля нефти на мировом рынке может упасть до 60 долларов. Все это, по его словам, приведет к дальнейшему ослаблению российской валюты. Причем его совсем не удивит, например, курс 60 рублей за доллар.
Тенденция к снижению цен на нефть, она устойчивая, она еще укрепляется даже. А значит, действительно, мы можем увидеть отметки в 60 долларов за баррель вполне. Я не думаю, что мы увидим где-нибудь 20-25. Вот такие-то отметки уже действительно остались в прошлом. Но 60 – это вполне реально. Так что, если нефть будет так снижаться в цене, то перспективы у рубля нерадужные. Я думаю, что у нас вообще вполне может, знаете, 60 за доллар при цене 60 долларов за баррель. Вот такая формула может оказаться актуальной и вполне жизнеспособной.
На фоне падающей нефти и слабеющего рубля все менее реалистичными выглядят действия российского правительства, рассчитавшего уровень расходов федерального бюджета 2015 года, исходя из среднегодовой цены на нефть, 96 долларов за баррель. Начальник отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает теперь этот уровень недостижимым.
Исходя из нынешних ценовых уровней, действительно район 95 выглядит маловероятным, как средняя цена по следующему году. Но в целях исполнения бюджета здесь все-таки надо учитывать именно рублевую компоненту доходной части. Поэтому благодаря девальвации здесь с точки зрения исполнения расходов и с точки зрения рисков существенного рублевого дефицита бюджета ситуация, в общем, более-менее пока благоприятная. Другое дело, что нельзя много лет кряду избегать проблем за счет вот такой девальвации, особенно если она не сопровождается стимулами для внутреннего развития бизнеса, чего пока нет. Поэтому, грубо говоря, следующий год, по крайней мере, первую его часть, можно спокойно пройти. Если же будет ситуация ухудшаться и дальше, то потребуются иные меры, так сказать, не монетарного плана, которые будут уже способствовать более устойчивой балансировке бюджета в долгосрочной перспективе.
В пятницу министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что прогноз цены нефти на 2015 год будет пересмотрен. Скорее всего, по его словам, он окажется ближе к 80 долларам за баррель. Тем временем федеральный бюджет следующего года уже поддержали Государственная Дума и Совет Федерации. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Евгения Назарец. 30 ноября состоится общероссийская акция протеста медиков против ликвидации медучреждений и сокращения штата больниц, низкой заработной платы, снижения доступности и качества медицинской помощи. Это не первая акция медиков. В начале ноября в Москве вместе с работниками медучреждений против реформы системы здравоохранения протестовали пациенты. Чего добиваются медицинские работники, расскажет Елена Поляковская.
Московские власти предложат крупные денежные компенсации уволенным медикам. Компенсации для врачей составят 500 тысяч рублей, 300 для медсестер и 200 для санитаров. Кроме того, тем, кто пойдет на переобучение, будет выплачиваться стипендия в размере 30 тысяч рублей в течение 2 лет. Об этом стало известно за несколько дней до очередной акции протеста медиков. Президент Общественного совета по защите прав пациентов, юрист Александр Саверский, считает, что нынешние действия властей – это реакция на митинг медработников 2 ноября.
Мы пока еще не знаем количество людей, которые все-таки выйдут на митинг. Я думаю, что они все-таки выйдут, потому что никто же не обещал, что это оплата за отсутствие на митинге. То есть такой прямой связи все-таки нет. Если у людей голова на плечах есть, то как раз-таки эти предложенные деньги говорят о том, что идти-то надо, иначе ты вообще ничего не получишь. Но практика показала, что митинг 2 ноября, он достаточно серьезное оказало влияние на принятие решений. Власть проблему первое заметила, второе отреагировала достаточно быстро, серьезно и понимает, что это проблема. Поэтому сейчас ни в коем случае нельзя соскакивать с этого процесса. Наоборот, нужно поставить большой восклицательный знак, серьезной явкой, серьезными предложениями к власти. Потому что, ну, строго говоря, ведь то, с чем мы столкнулись, это только вершина айсберга. Процесс этот развивался давно, разрушение системы здравоохранения – проблема давняя. Мы об этом говорим уже больше 10 лет. То, что сейчас нас догнал поезд, надеюсь, что он просто так не остановится.
Врач-эндокринолог 11-й клинической больницы города Москвы Ольга Демичева в интервью «Радио Свобода» сказала, что она и ее коллеги расценивают предложенные компенсации как взятку. Они болеют за дело и не готовы отказаться от своих требований за компенсации.
Когда озвучивались цели и задачи реформы здравоохранения, а звучали они как повышение качества и доступности медицинской помощи для граждан России при одновременном повышении престижа профессии медицинского работника, росте зарплат врачей, медсестер и так далее. Вот эти цели абсолютно разумные, абсолютно адекватные, которые призвана была решить реформа, они сегодня на примере московской реформы, если говорить, но и во многих городах России тоже, судя по настроениям наших коллег и пациентов, они извращены полностью. Я не знаю, кто составлял дорожную карту этой реформы здравоохранения, но давайте оценивать очевидное. Медицинские работники совместно со своими пациентами выходят на митинги протеста против того, как осуществляется реформа здравоохранения. Это не тот контингент, не те маргинальные элементы, которые будут выходить на митинги, галдеть, шуметь, протестовать, критиковать вышестоящие инстанции. Мы все слишком миролюбивы и дисциплинированы, слишком социальны, чтобы вести себя подобным образом. И если это происходит, это значит, что настал тот край, который далее может привести ситуацию к каким-то неконтролируемым уже протестам. Это очень тревожный знак, это очень грозный симптом для властей в том числе. Мне бы очень хотелось, чтобы на митинги посмотрели с этой точки зрения и не пытались в ответ заигрывать, не пытались заткнуть рот какими-то выплатами, компенсациями, а проанализировали, что происходит, что делается не так. Тоже не спорил, что реформа здравоохранения необходима. Но разве об этом мы мечтали, когда говорили о том, что реформа нужна?
Вместе с медиками в акции протеста 2 ноября участвовали и пациенты. Некоторые приехали на колясках. Глава Совета по защите прав пациентов Александр Саверский говорит, что проблемы, связанные с реформами здравоохранения, пациенты ощутили на себе на несколько лет раньше медиков.
Пациенты уже давно страдают, проблем хватает, и платность растущая, и прикрепиться сейчас сложно к тому учреждению, которому ты хочешь, то есть выбора такового нет. И качество медицинской помощи очень низкое. И пока все это происходило, как-то врачей это не сильно беспокоило. Но только тогда, когда непосредственно коснулось уже их, только тогда они стали реагировать хорошо.
По словам врача 11-й Московской горбольницы Ольги Демичевой, медицина должна ориентироваться прежде всего на нужды пациентов. И хотя доктор и ее коллеги на протяжении последних лет делали все возможное, чтобы больные не страдали от перемен в отрасли, она признает, что на пациентах реформы отразились в первую очередь.
Наверное, это так, потому что доступность медицинской помощи и в поликлиниках, и в плане возможности госпитализации при ухудшении состояния, когда скорой дали приказ не вести в стационары пациентов, а стараться, так сказать, их уговорить остаться дома, оказать какую-то помощь на месте и уехать. Это же тенденция это 3 лет последних. Наши больные это почувствовали это остро, наверное, синхронно с нами, а может быть и позже нас. Вот если вы посмотрите хроники дискуссий, скажем, в группе «Мнение о здравоохранении», мы с 2011 года, когда говорили, что планируется, начинается, первые шаги реформы проводятся, мы говорили о том, как неправильно планируется диспансеризация, мы говорили о том, что нельзя в регионах схлопывать маленькие фельдшерско-акушерские пункты. Мы уже тогда с первыми ошибочными шагами реформы воевали. Модель здравоохранения в цивилизованной стране обязана быть пациентоцентрической. Вот узнай, что надо больному, и выстраивай вокруг этого знания модель здравоохранения. Вот чтобы больному было хорошо, чтобы пациенту было хорошо, чтобы ему было комфортно и удобно, чтобы его устраивала такая модель. Когда вот говорят, чью модель брать, чью модель. Вот выстраивайте центрическую и берите в эту модель вот те хорошие моменты, которые вы видите в системах других стран. Не надо целиком переносить там какую-нибудь сингапурскую модель. У нас климат другой, у нас социальный состав другой, у нас прогноз другой по заболеваемости. Ну, мы другие просто.
Специалисты критикуют людей, затеявших реформирование самой чувствительной сферы здравоохранения, за непродуманность действий. По словам Александра Саверского, власть непоследовательна, и потому медикам и пациентам остается только митинговать.
Нехватка участковых терапевтов в Москве 25%. Коек сократили на 30%, значит, нагрузка на терапию опять возрастет. Ну, в общем, это серьезный замкнутый круг. Это опять новая информация, что в роддомах вместо 3 дней роженец будет выписывать через 2 дня, потому что нет необходимости, да и нагрузка на врачей слишком большая. И при этом идет информация о том, что несколько роддомов закрывают. Понять просто невозможно то, что они делают. Поэтому мы потребовали от руководства Москвы представить программу действий, которую обещали только в декабре, в конце декабря представить. При этом я просил на Совете по правам человека при президенте не делать никаких резких движений. Господин Печатников, он сказал, да, конечно, я понимаю. Тут вот я уже 2 дня опять слышу, что резкие движения продолжаются. Ну, эта ситуация, конечно, остается только митинговать.
К воскресной акции протеста готовятся не только медики, но и их оппоненты. Несколько дней назад телеканал «Дождь» со ссылкой на постановление Департамента здравоохранения Москвы 24 ноября сообщил, что главных врачей больниц и поликлиник обязали информировать власти города об участии их подчиненных в акциях. 2 ноября власти пытались действовать другими методами, называемый День здоровья и вынуждая врачей прийти на работу. Медики протестуют против реформы здравоохранения, предусматривающей только в Москве увольнение почти 1500 врачей и 3000 медсестер, а также закрытие 28 медучреждений. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К протестному шествию столичных медиков 30 ноября присоединятся московские учителя, родители учеников реорганизуемых школ и вузовские преподаватели. Они объединятся в научно-образовательную колонну. Это первая совместная акция медиков и педагогов, сфера деятельности которых в последнее время подвергается активному реформированию. С подробностями Тамара Леленкова.
Протестная активность преподавателей растет по мере ухудшения условий труда, увеличения нагрузки, рост бюрократических требований, снижения зарплаты. В Москве ситуацию ухудшает уничтожение специализированных школ. И родители, и учителя не согласны с такой политикой, рассказала педагог Екатерина Богатырева.
Я бывший педагог первой спецшколы для детей с девиантным поведением города Москвы, последней такой школы в Москве. Педагог уже уволенный, но я, тем не менее, пойду на этот митинг и обязательно приглашу своих коллег и уволенных, тех, кто работает, потому что я считаю, что надо заявить о том, что происходящее, оно просто невыносимо.
К акции протеста присоединятся также члены Межрегионального профсоюза «Учитель». Об этом рассказал Всеволод Луховицкий.
Надо впервые заявить, что две до этого почти не соприкасающихся такие части бюджетников, врачи и учителя, впервые четко, ясно договорились и определили наконец-то, что у них одинаковая проблема, что надо действовать совместно. Для учителей это тем более необычно, поскольку учителя жуткие индивидуалисты, уверенные, что только они вот несут свет людям. И то, что сейчас это шествие, демонстрация, это тоже очень важно. Есть смысл показать, что мы именно по социальным проблемам можем собрать достаточное количество народу.
Проблемы, которые возникли и у врачей, и у учителей, они похожи.
Они растут из одного корня, связаны с тем самым кризисом, который, к сожалению, и всемирный, и нас не минул. Совершенно необходимо с точки зрения руководства страны, вероятно, экономить на чем-то. Экономить на армии, там, на ФСБ, на каких-то властных структурах никто не хочет. Значит, экономить осталось на бюджетника. А вот стерпит публика такую экономию или нет, это вот как раз и надо показать. Но официально мы собираем колонну образовательную среди организаторов не только профсоюз «Учитель», но и профсоюз «Университетская солидарность». Мы надеемся поэтому, что там будут и вузовские преподаватели, и студенты, и аспиранты, и родители, и, разумеется, педагоги, формально не являющиеся членами профсоюза «Учитель». Проблема одна, и я думаю, что будут не только москвичи, может быть, приедут кто-то из Подмосковья, поскольку все это одна и та же проблема. Хотят решить общегосударственные проблемы за наш счет.
Другая профсоюзная организация «Университетская солидарность» также войдет в научно-образовательную колонну. Требования работников высшей школы перечислил сопредседатель Центрального совета Павел Кудюкин.
Ничего принципиально нового в том, что касается высшей школы, не добавилось. Идут те же самые процессы, которые определены дорожной картой, утвержденной решением правительства о развитии образования и науки. Опять-таки, та же установка на сокращение, на реорганизацию сети образовательных учреждений, внедрение так называемых эффективных контрактов. Так что линия продолжается, в общем, без изменений. Идет вот эта так называемая неолиберальная логика. Попытка оценивать деятельность учреждений здравоохранения и образования по таким коммерческим или квазикоммерческим критериям, что, в общем-то, не соответствует самой экономической природе этих отраслей. Идет линия на оптимизацию, понимаемая прежде всего как оптимизация финансовая. То есть какая-то перевернутая логика начинается не с того, каково качество того продукта, который мы поставляем, и как обеспечить это требуемое качество, а как бы нам уменьшить расходы. Понятно, что финансовые ресурсы, они всегда конечны, и лучше бы их использовать, конечно, оптимальным образом, но критерий оптимальности не в том, чтобы уменьшить финансирование, а в том, чтобы добиться желаемого результата при оптимальном уровне расходов. Или, скажем так, если у нас идет действительно жесткое финансовое ограничение, что при данном уровне финансирования обеспечить максимально возможный результат. Но об этом как раз не говорят. По сути дела, все сводится к тому, что сократить расходы, а в отношении, скажем, многих учреждений сильные и достаточно обоснованные подозрения, что их ликвидируют, там объединяют и так далее, исключительно из-за того, что они занимают такие очень вкусные кусочки недвижимости. И хочется эту самую недвижимость капитализировать. По поводу эффективности действий. Ну, вот применительно к образованию мы, к сожалению, не можем сказать, что есть какие-то результаты. А вот в отношении московского здравоохранения уже очевидно. И, по крайней мере, московское правительство как-то задергалось и пытается сейчас подкупить медицинских работников, обещая вот эти повышенные выходные пособия. То есть, по крайней мере, начинает осознаваться острота проблемы. Будем надеяться, что если акции общественные будут продолжаться и быть достаточно масштабными, может быть, придут и к более продуктивным решениям о том, что вообще нужно менять логику реформ. Мы же прекрасно понимаем, что ситуация и в здравоохранении, и в образовании у нас не блестящая, и просто оставить как есть было бы неправильно. Но нам очень не нравится тот метод и логика преобразований, которую нам навязывают власти. И вот одной из ближайших задач, конечно, будет выработка альтернативных предложений, потому что пока что мы просто кричим, что вы режете по-живому, нам больно.
О том, почему московские преподаватели примут участие в шествии 30 ноября, рассказал сопредседатель Центрального совета профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин.
Рассказывала Тамара Леленкова. В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Депутат Госдумы России от КПРФ, член Комитета по обороне Вячеслав Тетёкин внес на рассмотрение парламента законопроект о придании добровольцам из России, участвующим в конфликте на территории Украины, на стороне так называемой Новороссии, статуса участников боевых действий. В интервью «Радио Свобода» Вячеслав Тетёкин подтвердил, что одна из целей его инициативы – помочь так называемым добровольцам, которые сейчас попадают под действие закона закона о наемничестве, избежать юридической ответственности. Депутат предполагает, что в случае принятия закона льготы участников боевых действий будут распространяться на 30 тысяч бойцов, самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик, рассказывает Любовь Чижова.
По мнению представителя КПРФ Вячеслава Тетёкина, россияне, воюющие на территории Украины на стороне так называемой Новороссии, выполняют общегосударственные задачи, но в то же время действуют как бы сами по себе. Тетёкин опасается, что к ним может быть применено положение о наемничестве и предлагает превратить добровольцев в людей, действующих в национальных интересах России. В интервью «Радио Свобода» депутат от КПРФ рассказал, почему 30 тысяч людей, помогающих сепаратистам, могут получить статус участников боевых действий и льготы.
На самом деле речь не идет о том, что вот сейчас непосредственно участвуют в боевых действиях 30 тысяч добровольцев. На самом деле меньше. Речь идет скорее о людях, которые прошли через вот эту вот войну. То есть некоторые воевали там неделю, некоторые воевали несколько месяцев. Но по данным самих властей Донецкой и Луганской народных республик, через боевые действия прошло примерно 30 тысяч добровольцев. Какое количество из них сейчас непосредственно находится в зоне боевых действий? Сказать трудно, но речь идет, когда говорится о цифре 30 тысяч. Это об общем совокупном количестве людей, которые с самого начала конфликта по настоящее время в нем участвуют.
А как вот планируется определять, доброволец ли это воевавший за Новороссию, ну или обычный жулик, грубо говоря? Там ведь такая разношерстная компания сейчас находится.
Нет всякого сомнения, будут возникать коллизии, если уже примазывается к участникам Великой Отечественной войны, хотя в то время был строжайший учет, так сказать, система работала очень четко, и тем не менее появлялись проходимцы, которые себе звания присваивали, подвиги, ордена, медали. То есть здесь можно тоже ожидать появления этих самых самозванцев. Но тем не менее, во-первых, нужно все-таки выделять отдельных проходимцев, так сказать, от основной массы людей, которые добровольно, честно и самоотверженно участвовали в этой борьбе. И второе дело, сейчас налаживается постепенно, так сказать, деятельность органов власти Донецкой и Луганской народной республики. На основании их подтверждения, в первую очередь. То есть речь не идет о том, что любой человек, который вдруг оделся в камуфляж, пришел в местный совет и сказал, что я участник боевых действий. Нет, конечно, должны быть подтверждающие документы. В частности, в первую очередь, о людях, получивших ранения, они, как правило, вместо госпиталя в больницах, так сказать, лечились. Поэтому какие-то подтверждения формально можно найти. Но есть опасность того, что эти люди, добровольцы, они как раз будут подпадать под положение закона о наемничестве, который как раз осуждает вооруженную деятельность, так сказать, частную вооруженную деятельность, несанкционированную государством. Поэтому как раз замысел моего законопроекта в том, чтобы вывести этих людей из-под возможного применения к ним закона о наемничестве.
А что вообще полагается участнику боевых действий по закону? Ну, то есть, во сколько может обойтись бюджету России ваша инициатива?
Ну, речь не идет о каких-то колоссальных суммах, неподъемных для российского бюджета. Вот, в первую очередь, мы должны позаботиться о людях, которые погибли, получили ранения, увечья, так сказать, потеряли трудоспособность. Речь об этом идет. Их не так много. То есть, это тысячи, сотни, ну, может быть, тысячи людей, но, во всяком случае, не десятки тысяч людей. То есть это не должно быть излишнее обременение для российского бюджета. Это раз. Во-вторых, и самое главное, эти люди работают в национальных интересах России. Действуют, вернее, в национальных интересах России. И государство обязано быть о них побеспокоиться.
Это был представитель КПРФ Вячеслав Тетёкин. Председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова против закона, который давал бы так называемым добровольцам статус участников боевых действий.
Ну, конечно, отношусь резко отрицательно, потому что захватывать чужие территории, заниматься наемничеством запрещено нашими российскими законами. Поэтому статус присваивать, это вообще какое-то безумие происходит. То есть какая-то группа людей захватила где-то власть с оружием, оружие откуда-то получает, и они получают статус добровольца. Нет, 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 это очень некрасивая история.
А как вы думаете, к чему это может привести глобально? Ну, может быть, для российского бюджета это не очень большие траты, но тем не менее. Не обесценивается ли статус участника боевых действий как таковой?
Конечно, он уже давно обесценивается, потому что когда присвоили статус вот этих наших войн участникам, а войны не совсем чистые были, конечно, статус освободительной войны против фашистов был резко обесценен. Это мое личное мнение. А вот это же, это окончательно просто убьет этот статус.
Но уже давно говорится о том, что на Украине в числе и так называемых добровольцев воюют и российские военные, которые перед этим уходят в отпуск и получают получают вот этот самый добровольческий статус. Есть ли вот сейчас у правозащитников, у Комитета солдатских матерей понимание, сколько российских военнослужащих находится на территории Украины? Как-то удалось с этим определиться более-менее?
Нет, не удалось, потому что это совершенно непонятная ситуация. Много сообщений, но практически нет обращений. Люди почему-то не обращаются, не заявляют свою позицию, которую бы можно было поддержать.
А как вы думаете, почему?
Страх.
Это была правозащитница Элла Полякова. Украинский политолог Константин Батовский уверен, принимая такой законопроект, Россия в очередной раз признает, что ведет боевые действия на территории соседнего государства.
Я считаю эту инициативу лишним подтверждением фактического участия России как стороны конфликта во всех событиях, которые происходят на юго-востоке Украины. Если произнесена фраза, что там ведутся реальные боевые действия, если произнесена фраза, что они ведутся с участием граждан России, то это только укрепит международную позицию Украины, которая с самого начала проведения антитеррористической операции говорит о том, что мы сталкиваемся преимущественно на юго-востоке с профессиональными или аматорскими воинскими объединениями, состоящими преимущественно из граждан России. И, к сожалению, конечно, очень огорчает тот факт, что в России начинают осознавать масштаб потерь, который происходит. И нам сложно оценить реальный масштаб этих потерь, потому что данные об этом они неизвестны, известны только российской стороне. Но я думаю, что речь уже идет не о сотнях, а о тысячах погибших.
Это было мнение украинского политолога Константина Батовского. Российские власти официально признают, что на стороне сепаратистов воюют выходцы из России. Еще в сентябре вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что на Донбассе растет число таких добровольцев. «Мы видим, что в ряды тех людей, кто мужественно сражается за свои права, за справедливость, за мир на земле нашего братского народа, все больше вливается добровольцев из России», сказала Матвиенко на церемонии прощания с погибшим на Украине фотокорреспондентом информационного агентства «Россия сегодня» Андреем Стениным 5 сентября. По данным прессы, волонтеры получают за участие в конфликте от 60 тысяч рублей в месяц. По данным «Новой газеты», корреспондент, который пообщался на условиях анонимности с одним из таких добровольцев, их вербовка производится несколькими путями, в том числе через военкоматы и ветеранские организации, чаще всего казаческие. По словам бойца, желающие поучаствовать в конфликте в основном военные на пенсии. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Президент Чехии Милош Земан потерял доверие граждан. Это произошло благодаря его высказываниям о ситуации на Украине и грубым выражениям в прямом эфире во время радиоинтервью. Рейтинг чешского президента сейчас находится на самом низком уровне с момента победы на выборах в январе 2013 года. Только 37% чехов сегодня доверяют ему. Месяцем ранее речь шла о 58%. В Земане разочаровались даже многие из тех, кто за него голосовал. Двое из трех жителей Чехии сегодня считают, что чешский президент не объединяет, а разделяет общество, и это не соответствует его высокой должности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Причин у резкого падения рейтинга президента Чехии несколько, но все они связаны с его высказываниями, касающимися международной политики. Многие чехи считают, что Милош Земан перестал быть их представителем, поскольку высказывает мнение, которое не разделяет большинство жителей страны. Волна возмущения, которая в ноябре вылилась в протесты, возникла после поездки президента в Китай в конце октября. Здесь, после встречи с представителем КНР Си Цзиньпином, Земан заявил, что Чехия признает территориальную целостность Китая, включая Тибет и Тайвань, и не планирует вмешиваться во внутреннюю политику самой густонаселенной страны мира. Относительно Тайваня Земан сказал, что верит в скорое объединение острова с континентальным Китаем, а о Тибете, что Чехия не будет поддерживать его стремление к независимости. К этому президент добавил, что права человека – это, цитирую, широко трактуемый термин, а потому можно сравнивать ситуацию вокруг аннексии Тибета и аннексии Крыма. Эти заявления разительно отличаются от внешней политики, которую Прага проводила ранее. При президенте Вацлаве Гавеле Чехия была в числе стран, осуждающих аннексию Тибета Китаем и выступающих за соблюдение прав человека Пекином. Гавел несколько раз приглашал в Прагу духовного лидера буддистов Далай-ламу. В последний раз он приезжал в прошлом году и принимал участие в ежегодной международной конференции «Форум-2000», которая традиционно уделяет внимание правам человека в мире. Что же касается Тайваня, его официальное название – Республика Китай, это преемник китайского докоммунистического режима, то в Праге работает представительство этого частично признанного государства, и Чехия много лет поддерживает с ним экономические и культурные связи. Но даже вопреки все громче звучащей критике, череда вызывающих недоумение участия чешского общества заявлений не закончилась. Земан несколько раз говорил об Украине, то называл гражданской войной вооруженный конфликт в Донбассе, в то время как Чехия присоединялась к санкциям Европейского Союза, связанными с военным вмешательством Москвы в дела Украины, то заявлял, что санкции против России не имеют смысла. Симпатии чешского президента к Китаю и России многие связывают с бизнес-интересами самого богатого предпринимателя Чехии Петра Келнера, который принимал участие в официальной поездке в Китай и даже присутствовал на встрече чешского президента и председателя КНР. Келнер активен и на рынке страхования России. Вероятно, такие тесные связи установились во время предвыборной кампании Милоша Земана, поскольку его штаб так до сих пор и не раскрыл источники всех средств, полученных президентом на рекламу. Это вызывает подозрение, что Земан мог получить спонсорские взносы и от российской компании «Лукойл», поскольку один из членов его предвыборного штаба был представителем этой российской компании в Чехии и занимается поставками топлива для самолетов. Несмотря на то, что «Лукойл» официально опроверг информацию о спонсорстве предвыборной кампании, штаб Земана не предоставил выписки с банковского счета о полученных средствах. Об этой истории в свете последних заявлений главы государства снова вспомнили, но Земан делает вид, что не замечает растущего в обществе недовольства. В середине ноября он объявил, что пригласил в Прагу глав государств, победивших во Второй мировой войне, на торжества по случаю 70-летия освобождения частями Первого украинского фронта нацистского лагеря смерти Освенцим. Приглашения были посланы президентом Великобритании, США, Украины, Франции, а также президенту России. Официального ответа из Москвы, как и из западных столиц, пока не получено. Тем не менее, в Фейсбуке активисты создали страницу «Не хотим Путина в Праге», у которой всего за несколько дней появилось более 10 тысяч подписчиков. Автор этой страницы, финансовый менеджер Владимир Шрайер, объясняет, почему он и близкие ему по духу чехи решили добиваться отмены возможной поездки российского президента в Чехию.
Последней каплей, которая заставила меня и нескольких моих друзей создать страницу «Мы не хотим Путина в Праге», была новость о том, что президент Чехии Милош Земан пригласил российского президента в Чехию. Хотя, конечно, причин для создания страницы намного больше. Мы негативно относимся к тому, что в последнее время в Чехии слишком сильны голоса так называемых «друзей Путина», тех, кто поддерживает политику российского президента. Эти люди считают, что Чехии необходимо ориентироваться на Восток, на Россию или Китай, а для этого предлагают перестать делать акцент на правах человека во внешней политике, так как это было в прошлом. И все это, чтобы получить больше заказов от недемократических государств.
То есть вы считаете, что ради финансовой выгоды не стоит отступать от определенных принципов?
Тот курс, который взял в международной политике Вацлав Гавел, я и многие мои знакомые воспринимали очень позитивно. Оказалось, что так думали не только в Чехии, но и в Соединенных Штатах, где на минувшей неделе в газете «Вашингтон-Пост» вышла статья, посвященная кардинальным изменениям во внешней политике с приходом в Пражский град Вацлава Клауса и особенно Милоша Земана. Иными словами, невозможно отделить права человека и демократию от торговли и предпринимательской деятельности. Наоборот, эти две области могут идти рука об руку. Мне кажется недальновидным жертвовать правами человека ради крупных контрактов. Более того, от российского режима сегодня невозможно ожидать ничего иного, кроме отстаивания собственных интересов. И Чехия в данном случае выступает лишь инструментом этого режима.
Планируете ли вы какие-то протесты на 27 января, когда в Чехии состоятся торжества в честь 70-летия освобождения Освенцима и планируется приезд президента России? Или хотите ограничиться лишь публикацией критических материалов о политике Кремля, чтобы об этом стало известно широкому кругу людей?
Мы ставили перед собой две задачи. Одна из них, чтобы российский президент вообще не приезжал в Прагу, потому что Россия оказалась в международной изоляции, и визит президента этой страны кажется неуместным, а с определенной точки зрения даже опасным. Чехии не стоит ослаблять изоляцию Владимира Путина, не стоит показывать ему лазейку, даже если причины ее появления достаточно веские. Мы понимаем, что наше желание не допустить приезд Путина в Чехию не обязательно исполнится, хотя мы этого очень хотим. Поэтому есть и вторая, не менее важная цель – посредством социальной сети стать одними из тех, кто пытается обратить внимание на то, что происходит на самом деле. В Чехии, к сожалению, очень хорошо слышны голоса сторонников режима Путина. А голоса тех, кто придерживается иных взглядов, не менее многочисленны, что подтверждается количеством наших подписчиков. Но они пока звучат не так громко. Мы постараемся заполнить это пространство для дискуссий и объяснить, чем чревата смена внешнеполитического курса и каково реальное лицо режима Путина.
Путиновского режима.
Корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александр Вагнер беседовала с Владимиром Шраером, выступающим за отмену участия Владимира Путина в торжествах по случаю 70-летия освобождения лагеря смерти Освенцим, которые президент Чехии организует в Праге в конце января следующего года. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Через 100 дней почти беспрерывных беспорядков на расовой почве в город Фергюсон в американском штате Миссури возвращается относительное спокойствие. Волнения начались в августе после убийства белым полицейским темнокожего подростка Майкла Брауна. Деэскалация кризиса внутри страны не означает, однако, ослабление интереса к нему за границей. С подробностями нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Синоптики и политологи были едины в том, что в четверг накал протестов пойдет на спад. Первые связывали это с наступающими холодами, вторые – с всенародным праздником Дня Благодарения, навеянным духом мира и заботы о ближних и дальних. Похоже, комбинированный метеосоциологический прогноз подтвердился как в Фергюсоне, спутнике Сент-Луиса, так и в других городах страны. В Нью-Йорке полиция узнала через социальные сети о намерении радикальных групп сорвать традиционный парад по случаю Дня Благодарения. В четверг на Манхэттене вдоль маршрута шествия были задержаны 7 демонстрантов, и этого оказалось достаточно, чтобы мероприятие прошло без происшествий. Из 500 человек, взятых под стражу во вторник и в среду в Калифорнии, на четверг за решеткой оставалось не более 90. Остальные были отпущены домой на праздничный ужин под расписку об обязательной явке в суд. Распоряжение не затронуло тех, кто уже находился под следствием по другим делам, и одного протестующего, арестованного накануне за вооруженное нападение. Из протестовавших в самом Фергюсоне за решетку попали примерно 100 человек. Губернатор Миссури объявил в районе города чрезвычайное положение и ввел туда более 2000 служащих Национальной гвардии. Губернатор принял приглашение быть их гостем на трапезе с индейкой. Активисты открыли в Твиттере аккаунт под названием «Украденные жизни» – «Stolen Lives» и призывали единомышленников выкладывать на нем фотографии праздничного застолья с одним пустующим местом в память об убитом подростке. Решение большого жюри не поколебало уверенности матери Майкла Брауна в невиновности ее сына. Отец Майкла предупреждал его: «Если тебя остановит представитель власти, делай то, что он скажет. Не перечь и не сопротивляйся». Полицейский приказал ему остановиться, и я уверен, что он послушался. Остановился, повернулся к полицейскому лицом и опустился на колени. Не могу поверить, что он на него бросился. Освоившие социальные сети руководители террористической организации «Исламское государство» тоже не прошли мимо событий в далеком Фергюсоне. Их твиты нацелены на то, чтобы взорвать ситуацию в Америке. «Присягните на верность нашему халифу Абу Бакру аль-Багдади, и мы пошлем в Миссури наших бойцов. А пока сами убивайте и отрезайте головы полицейским и политическим деятелям, которые их поддерживают». Одна из выложенных в Твиттере рукописных записей гласит: «Мы вас слышим, и мы вам поможем, если вы отвергнете демократию, зловредное порождение человека, и примете данный Богом ислам. Мы прольем за вас нашу кровь и отправим к вам наших солдат, которые не спят и которые пьют кровь, и чья забава — массовые убийства». Американских полицейских исламисты сравнивают с солдатами армии США и Израиля. Они хотят, чтобы протестующие тоже почувствовали себя джихадистами, невзирая на религиозные различия. При демократии, согласно твитам, расовые меньшинства неизбежно подвергаются угнетению, и равноправие угнетенным может дать якобы только шариат. Заявление джихадистов отсылают к постам в Твиттере членов Ку-Клукс-Клана, которые планировали отправить в Фергюсон своих людей. Но эти планы озвучивались в августе, с тех пор никак не материализовались, да и постоянным рефреном в заявлениях клана звучала мысль об обязательном и скрупулезном соблюдении законности. Отметились в связи с Фергюсоном также радикальные организации американских мусульман, в частности, «Народ ислама», возглавляемая чернокожим проповедником Льюисом Фараханом. Выступая в Мэриленде перед восторженной аудиторией в 2000 человек, Фарахан призвал афроамериканцев брать пример с Хамас и восстать против американского правительства, как хамасовцы поднялись против Израиля. Другая организация, CARE, которую Генеральная прокуратура давно подозревает в тайном и незаконном финансировании Хамас, сравнила задержание американской полиции лиц, подозреваемых в совершении преступлений, с антитеррористическими операциями американской армии за границей. И те, и другие, мол, достойны осуждения, ибо являются проявлениями тирании, требующими отмщения.
Well, I had a brother that just had surgery.
В День Благодарения американцы возносят хвалу Всевышнему за дарованные им малые и большие жизненные радости. Жители Фергюсона не исключение. Родители были рады возможности вновь выйти погулять с детьми в город. Дети радовались тому, что им разрешили раскрасить в яркие цвета фанерные щиты, которыми были забиты окна ресторанов и магазинов. В центре Фергюсона можно было встретить людей из соседних штатов Индиана и Огайо, которые вместо праздничного ужина в семейном кругу приехали в совершенно незнакомое место, чтобы обогреть заботой и теплом сограждан, переживших тяжелый психологический шок. Преимущественно белые прихожане католической церкви Святого Стивена собрались на ланч и экуменическую службу с афроамериканцами из протестантской церкви «Божественный источник».
Рассказывал нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня, 28 ноября, в Национальной ассамблее Нижней палате французского парламента пройдет голосование о признании палестинского государства. Мнения парламентариев в этом вопросе разделились. Сторонники законопроекта считают, что он поспособствует выводу израильско-палестинского переговорного процесса из тупика, а противники называют его популистским шагом, призванным привлечь электорат из числа выходцев с Ближнего Востока. Рассказывает наш корреспондент в Париже Наталья Каневская.
Когда этого в Великобритании, Ирландии и Испании голосование французского парламента по законопроекту о признании палестинского государства является символичным и декларативным демаршем. Не путать со Швецией, где решение признать палестинское государство приняло правительство, и оно сразу имело практический характер. Французские парламентарии, как и их британские, ирландские и испанские коллеги, будут голосовать за законопроект рекомендательного характера и ни к чему не обязывающий исполнительную власть. В нем правительству предлагается признать палестинское государство с целью добиться окончательного урегулирования палестино-израильского конфликта. Но даже такой, казалось бы, чисто декларативный демарш оказался для французских политиков достаточным поводом для взаимных уколов и обвинений. И если левое большинство в Национальной ассамблее готово голосовать за него практически в полном составе, то многие представители главной оппозиционной партии Правоцентристского союза за народное движение ЮМП намерены либо воздержаться, либо вообще не прийти на голосование. А некоторые правоцентристы уже заявили, что будут голосовать против этого законопроекта. Критики документа говорят, что он, во-первых, не имеет никакой реальной силы и ни к чему не обязывает правительство. А во-вторых, он затрагивает внешнюю политику, а в этой сфере решение исключительно за президентом. Именно он должен инициировать процесс признания палестинского государства, если считает таковое необходимым. Сторонники законопроекта, в свою очередь, указывают на тот факт, что такие внешнеполитические вопросы, как военное вмешательство на Мали и в Центральноафриканской Республике, выносились на рассмотрение парламента, и что именно для подобных случаев в Национальной Ассамблее существует комитет по иностранным делам. Общественные дебаты по поводу необходимости такого символичного голосования особенно набрали обороты в ходе последних двух недель на фоне серьезной эскалации насилия в Израиле и на палестинских территориях. Инициатор законопроекта, депутат от соцпартии Элизабет Гигу, возглавляющая парламентский комитет по иностранным делам, отметила в эфире французского телевидения, что признание палестинского государства может способствовать спаду напряженности в регионе, а кроме того, оно полностью соответствует принципу «два государства для двух народов».
Франция наименее равнодушная к данной теме государства. Мы проголосовали в ООН за то, чтобы палестинские территории и Палестина получила в этой организации статус наблюдателя. Мы принимали Махмуда Аббаса в Национальной ассамблее, и он выступал здесь, говоря о том, что необходимо разблокировать процесс мирного урегулирования. Он также, как и мы, работает, исходя из принципа «два государства для двух народов». Два государства, одно из которых жизнеспособно, палестинское государство. К сожалению, господин Нетаньяху и его коалиция выступают против этого.
Правоцентристском лагере многие видят в таком тайминге для подачи законопроекта не что иное, как политиканский маневр, цель которого – приударить за электоратом из пригородов Парижа и укрепить ряды левого парламентского большинства. Пожелавшие остаться неназванными представители ЮМП указывают на тот факт, что голосование в Национальной ассамблее назначено на утро пятницы, когда зал пленарных заседаний, как правило, наполовину пуст. По их словам, суть данного законопроекта противоречит традиционной позиции Парижа в вопросе израильско-палестинского урегулирования, признание двух государств в результате мирного процесса, а не до его завершения. Реагируя на теракт, произошедший 18 ноября в Иерусалимской синагоге и стоивший жизни четырем израильтянам, некоторые депутаты от главной оппозиционной партии Франции напоминают, что правящий в Газе Хамас – это террористическое движение джихадистского толка, и со своей стороны он никогда не признает за Израилем право на существование. Даже декларативное признание палестинского государства, говорят они, сейчас послужит своего рода признанием легитимности исламистского режима в Газе. Тем не менее, не все в Союзе за народное движение разделяют такое мнение. Один из претендентов на лидерство в партии, экс-глава МИД Ален Джупе, считает нынешнее развитие событий в парламенте вполне закономерным и позитивным. Так он отозвался о нем в эфире BFM TV.
Я в свое время настаивал на вхождении государства Палестина в ЮНЕСКО. На сегодняшний день, после двухлетнего отсутствия перемен в ситуации на Ближнем Востоке, когда принцип двух государств фактически терпит бедствие, необходимо начать движение. Я думаю, совместное решение стран Евросоюза о признании палестинского государства в нынешней ситуации способно сыграть позитивную роль.
Любопытно, что большинство парламентариев от праворадикального национального фронта намерены голосовать за данный законопроект, что само по себе большая редкость, когда речь идет о законодательной инициативе социалистов. Вот как в программе канала ИТЭЛЕ сформулировала позицию националистов депутат Марион Маришаль Ле Пен, внучка основателя партии Жан-Мари Ле Пена и племянница ее нынешнего лидера Марин Ле Пен.
Речь идет о символичной резолюции. В Национальном фронте мы выступаем за признание палестинского государства, поскольку считаем, что такое признание предоставит этому государству права, но также и обязанности, и средства для борьбы с террором. Я буду голосовать «за». Вопрос сегодня заключается в том, созданы ли на практике все условия для признания этого государства. Проблема сегодня в том, что ни та, ни другая сторона не демонстрирует стремление к обоюдному признанию.
11 декабря, через две недели после голосования в Национальной ассамблее, инициатива по признанию палестинского государства будет рассматриваться в Сенате, верхней палате французского парламента. Хотя ее утверждение и будет на начальном этапе носить чисто рекомендательный характер, вовсе не исключено, что левоцентристское правительство Пятой Республики решит последовать этой рекомендации. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».